тогда прощаюсь. Я на связи. Вот, всегда готов общаться и, так сказать, быть вместе с вами.
На самом деле, жаль, что вы уходите. Если у вас время, я бы просила вас остаться и послушать, и, может быть, подискутировать. Но в любом случае запись эфира будет Николая Еременко, и можно будет ее послушать в записи. Андрей, тебе слово. И я, соответственно, могу дополнительно Николая еще раз представить нашим слушателям, зрителям в 12 странах мира.
Всем добрый день. Сегодня у нас 12 сентября 2024 года, четверг. И мы сегодня собрались в студии с очередной нашим выпуском программы «Диалоги без купюр» с Татьяной Бурмагиной. Ну что, Татьяна, в гости у нас Зэш Кейш, Николай Еременко. Добро пожаловать. Начинаем. Татьяна, слово.
Да, благодарю, Андрей. У нас в гостях в «Диалогах без купюр» Николай Еременко, CEO, технический директор Zesh Chain, вице-президент фонда Zero Gravity Foundation. Глобальная инфраструктура, экосистема, блокчейн пятого поколения. Но сегодня речь у нас пойдет не про блокчейн. Про блокчейн у нас с вами будет отдельная рубрика, отдельный эфир, крипторадио. Мы с Николаем договорились о том, что данную рубрику также открываем на просторах РРТВ подкаст. Следите за расписанием эфиров, за сеткой вещания. Соответственно, будет информация, анонсы следующих рубрик. У Николая на самом деле несколько интересных тем для того, чтобы вести и открыть, и вести свои персональные рубрики, в том числе у нас на РРТВ подкаст. Мы в предыдущем эфире с Сергеем Николаевичем Тюкиным закончили нашу дискуссию о том, что наши производители сейчас не хотят, не интересно им брать какие-то инновационные решения, которые есть у наших ученых, в разработку, в проработку. И с моей стороны прозвучал аргумент следующий. Им и не интересно это, потому что нам в последние 30 лет, а может быть даже и ранее, о чем мы послушаем Николая, внедрили в мозги вот эти англосаксонские схемы, DCF-модели, discount cash flow модели, прогнозные модели математические, с кучей показателей влияющих, когда вы вычисляете некую эффективность, рентабельность проектов. Я с этими моделями работала в течение 20 лет в корпорации Лукойл и поняла о том, что они не работают. И сейчас наши производители отказываются брать в проработку, в разработку какие-то инновационные модели. В частности, шла речь об инновационных технологиях. Это нано-заморозка. Об этом мы еще вернемся и расскажем. По той причине, что маржинальность считается по какой-то неправильной формуле. Люди не видят того эффекта, который должны как бы получить от инвестиций в развитие тех или иных производств у себя. И за предыдущие 30 лет нас просто обезглавили, обестехнологили, предоставив нам наши же технологии, разработанные нашими учеными, программистами, которых переманили на Запад. И это будет еще одна тема разговора с Николаем, но это уже далее будет. А без технологии ли, а без глави ли, предоставив свои какие-то решения. А свои какие-то решения – это наработки, разработки наших же инженеров, ученых, программистов, которые проживают на текущий момент за рубежом. Николай, тебе слово. Тебе слово про в разделе по финансовой грамотности, про становление финансовой системы век назад, что и как происходило. Давайте пообсуждаем. Николай.
Доброго дня. Друзья, давайте с чего начнем? Мы опустим тот ход событий, который начинал, скажем так, финансовые взаимоотношения, когда были там ракушки, перышки и бусинки. Возьмем без малого там 150-120 лет. А с какой даты примерно начнем отсчет? Понятно, что финансовые взаимоотношения были и до этой даты, но вот хочется сконцентрировать свое внимание именно с этого момента хронологии и порассуждать о действиях, которые повлекли за собой принятыми решения отряда лиц. Возьмем исходную точку 1913 год, вот, чуть более 100 лет назад. Что произошло? В Соединенных Штатах Америки был президентом страны, скажем так, отдали право печатать деньги частным лицам. Появился международный МВФ, Международный валютный фонд, Федеральная резервная система, ФРС США, Международный валютный фонд появился позже. Мы затронем это тоже. То есть частные лица получили право бесконтрольно печатать деньги. Перед ними стал ряд задач, которым они начали заниматься. Это, а как бы сделать так, чтобы в эту игру, в игру доллар под названием доллар, стали играть не только наша страна, а еще и другие страны, а вообще глобально весь мир. Они начали проводить ряд мероприятий, назовем это так, по внедрению данной задачи. После этого пошли события 1914 год, Первая мировая война, дальше пошли там революции, да, известные, да, 1917 год, потом пошли другие события, как на территории Соединенных Штатов, так и на территории Евразийского континента и много где еще. Это все привело в конечном итоге к Второй мировой войне. И вот здесь мы немножко заострим внимание. Что же произошло в 1944 году? Было, скажем так, конгресс, где летом, в июле месяце, была подписана хартия в городе-курорт Бреттон-Вудс, это Соединенные Штаты Америки, соглашение, так оно называется, Бреттон-Вудское соглашение. Более подробно о чем данное соглашение, скажем так, хартия вела, это там жестко фиксированная цена на золото, там как должны регулировать центральные банки различных стран, которые подписывали эту хартию, там, и так далее, так далее, так далее. Многие моменты. И именно тогда, в этот же день, появилась такая организация, как Международный валютный фонд. Вот. И, мое личное мнение, что именно с того момента доллар стал гегемоном, то есть вот ключевой валютой. Это написано в хартии, где другие валюты должны, вот, скажем так, поддерживать курс. Почему? Потому что у доллара была жесткая привязка к золоту. Чуть ранее США предложила ряду стран вывести свое золото к себе на хранение. европейским странам, да, так как не знали, куда двинется, скажем так, границы после окончания войны. И какие интересы будут, дабы не потерять, скажем так, это золото, да. Некоторые до сих пор не могут получить его назад, прошло около 80 лет уже. Так вот, великая Вторая мировая война закончилась. После этого произошел там дележка границ и так далее. И многим странам пришлось восстанавливать экономику, восстанавливать инфраструктуру, то есть это здания, ну и так далее, так далее. То есть нужны были деньги на восстановление данных ресурсов, как экономических, так и физических. Международный валютный фонд говорит, мы вам готовы предложить любую сумму, сколько надо, под процент вернете позже. Тем самым ряд стран были втянуты в кабалу под названием «судный процент». И мы вспомним, что это и была основная задача, поставленная в 1913 году. Чуть позже в данную игру вовлекли Восточную Европу и, скажем так, азиатскую часть континента. А были ли какие-то, скажем так, поползновения в сторону изменения данного курса выбранными банкирами, причем очень влиятельными банкирами того времени? Да, были люди, которые захотели изменить ход истории. Вот, что вот, не нравится мне, что вот кто-то просто нажал кнопку и печатает деньги, за это получает ресурсы различного рода, да, то есть все, что хочешь. А остальным нужно ставить там нефтедобывающие станции там, и так далее, и так далее. То есть нет такой возможности. А кому-то нужно просто включить станок, напечатать рулоны этих долларовой массы и за бумагу получать все блага мира. И вот в свое время один политический деятель, да, Шарль де Голль, это у нас Франция, что сделал? Он сделал ход конем, он привез долларовую массу Форт Нокс и сказал, хочу обменять, вот есть хартия, да, там прописано то-то, то-то, хочу обменять ее на золото. И вывозит два корабля с золотом во Францию. Хотя не хотели этого делать, но вот пришлось. После данной выходки Шарль де Голль прожил недолго, его физически устранили. Дальше была решена данная проблема, чтобы никто больше так не делал. Доллар был отвязан от, в одностороннем порядке, доллар был отвязан от привязки к золоту. Никого не спрашивая, не советуясь, просто вот, ну, мы так захотели. Вот. Соответственно, другие страны, которые хотели последовать примеру Шарля, у них это не получилось. Это был дефолт Соединенных Штатов Америки. Кто хочет изучить в деталях, может самостоятельно пролистать. Есть, кстати, интересные видеоматериалы. Изучайте. Вот. Мы идем дальше. А были ли другие деятели, которые хотели примерно то же самое, то есть хотели сделать финансовую систему более справедливую, нежели вот система судного процента, навязанная представителями частной корпорации Федеральной резервной системы. То есть это даже не подконтрольное правительству США структура. Да, были. Это Саддам Хусейн, Ирак. И мы с вами помним, что случилось с данным деятелем там около 30 лет назад, да, 90-е годы. Ирак, Кувейт, Персидский залив и все, что с этим связано. Саддама Хусейна публично казнили, показали всему миру какую-то там пробирку с белым веществом, сказали, что вот этот вот негодяй, а он просто хотел для своей страны благих, то есть нефтедобывающая страна, но не может себе позволить там каких-то процессов. Почему? Ну вот приехали эсминцы, приехали авианосцы и сказали, нельзя. Не слушаешься, скажем, что ты негодяй, террорист и так далее. Нет Саддам Хусейна. Дальше что? На этом закончились поползновения в сторону справедливой финансовой системы? Нет. Были десятки представителей, которые хотели изменить ход событий. Кстати, в нашей стране, в России тоже. Вот. Но мы рассмотрим еще один случай, ярко выраженный. Это Каддафи. Это уже ближе сюда к нам история, скажем так, 15 лет назад. Да? Каддафи. Что он хотел? Он хотел объединить весь арабский мир, а это более миллиарда населения, более миллиарда человек, под единой финансовой системой, не привязанной к доллару, привязана к золоту, скажем так, единый арабский динар, золотой. Вот. У него достаточно хорошо там получались некие моменты, но где сейчас Каддафи, чем занимается? Ушел, вернее, помогли уйти в иной мир, точно так же, как и Саддаму Хусейну. Соответственно, путем несложных аналитических мышлений можно прийти к выводу, что есть закрытая группа лиц, которая решает, каким будет финансовый разворот, поворот, хронология, какие-то кризисы, войны и много-много чего другое. И если какая-то страна или какой-то политический деятель высказывается против данной, то приезжают авианосцы и эсминцы и наводят порядок. Вот. И все бы было бы хорошо, пока с начала 2000-х годов не начал очень сильно раздуваться инфляционный гиперэмиссионный пузырь под названием доллар. Долг Соединенных Штатов Америки превышает там в разы, сколько они там, то есть несколько поколений должны его будут отдавать. Да? То есть долг невозможно вернуть. Соответственно, нужно что сделать? Нужно сделать какую-то хитрую лакировочку, которая поможет как-то это, этот момент сдвинуть, либо полностью аннулировать. Вот. под одним одеялом находится абсолютно вся система, абсолютно все государства, все страны. Любая валюта, что бы мне тут ни говорили самые лучшие эксперты мирового класса, любая валюта – это перекрашенный доллар. Да, с другими флагами, с другими вождями, но тем не менее, для того, чтобы напечатать ту или иную бумажку, нужно приобрести трежерис, долговые обязательства Соединенных Штатов Америки. Вот. Так вот, есть интересный фильм, который называется «Игра на понижение». Кто не смотрел, посмотрите, там как раз говорится о том, как формируются черные активы, как они переливают гиперинфляцию с одной стороны в другую сторону. Именно не с позиции художественного фильма, а вот с позиции той лекции, которую мы сегодня с вами изучаем. 2008 год, пузырь растет, кризис Соединенных Штатов Америки, весна 2008 года. Мне мой финансовый консультант тогда как раз сказал, покупай либо недвижку, либо золото. Сейчас будет расти в цене два этих актива, недвижимость и золото. Почему? Вот кризис Соединенных Штатов Америки это показывает. И действительно, в тот период я лично сделал 54% годовых на приобретение металлического лицевого счета. Вот, там еще спред, кто не знает, спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи, был просто колоссальнейший. Там, ну, если брать, например, какой-то валютные биржи, спред там 1, 2, 3 пункта, то тут был пунктов 1000, если не 3-5 тысяч пунктов была разница. Ну, условно говоря, я приобретаю за доллар, за... условно говоря, за 80 рублей, а продавать буду за 83, там, 2-3 рубля. А еще же есть копейки, а еще при данных движениях есть некое после копеек, там до 4 знаков после уходит, понимаете? Поэтому спред очень большой, и даже при таких условиях мне... посчастливилось, можно сказать, да, по наставлению моего финансового консультанта получить 54% годовых. Вот в чем? Вот в покупке золота. Но какая была отметка вот в тот период? Январь 2009 года появляется новая технология, мало кому известная на тот момент, блокчейн. Первая транзакция в сети блокчейна – биткоин. Мы сейчас не будем рассматривать сторону, была ли создана данная технология, условно говоря, те же самыми лицами, контроль печатания долларовой массы, которая находится в руках, и технология блокчейна биткоина ими же была создана, или не ими, это сейчас не важно. На данный момент данная система, в данную систему влиты очень большие деньги, и, конечно же, те люди, которые печатают деньги, для них деньги не самоцель. Если я печатаю деньги, их могу напечатать сколько угодно. Это значит, что у меня нет проблем с деньгами. Какая же тогда у меня цель? А цель, по моему мнению, это контроль населения. Контроль физический, да? Контроль психологический, ментальный и так далее. Разные-разные виды контроля. Я называю это крючками. То есть не поймали тебя на крючок под названием доллар, рубль или как-то, да? То есть в погоне за заработком. Поймали на другое. Куда? На религию. Вот, чтобы ты был адептом в той или иной идеологической составляющей. Не поймали на этом, поймают на политике. Вот вникай, кто прав, кто виноват, какая партия правильная, какая неправильная. И вот идет грызня уже много лет. А просто-напросто игра двух варюшек на руке, на двух руках одного и того же человека. Ну, там, может быть, другие варежки подключаться, не суть. Что лаять варежкам, говорят из одного центра. Вот. А некоторые люди даже не подозревают об этом. И просто вовлекаются в эту игру, отстаивая какой-то свой идеологический процесс. Так вот, с появлением технологии биткоина первый раз появилась возможность людям печатать деньги, ценности в виде вот активов, именно как деньги. Ранее это не позволялось никому. Вот есть привилегированный класс, который может это делать. В свое время на Урале был такой род Демидовых. У них были заводы по всему Уралу и не только Уралу. И Екатерина II говорила: вот вы случайно тут, это не твой золотой? Наслышанное, что вот вы печатаете деньги, за что как бы это крайне наказуемо. Нельзя печатать деньги. Печатать деньги можем только мы. Да что вы, матушка? Врут, проверяют. Вот. Почему так стоял вопрос? Ну, потому что действительно у Демидова на заводах стояли специальное оборудование, которое это могло делать. И в случае, если идет проверка где-то с центра, да, то данный цех просто стоял он где-то на, там, рядом с плотиной, да, на заводе, что вот как раз такие моменты. Один из таких заводов стоит в городе Златоуст, которому более 200 лет. И таких заводов очень много. Буквально в 10 метрах стоит плотина. И в случае какого-то там момента, вот произошла там утечка, там чего-то, ля-ля-ля. И у нас что? И затопило там вот такой-то цех. Ничего не подступиться, не узнать. Так вот, впервые за много лет появилась такая возможность майнить биткоин. Биткоин свободно конвертируется в любую валюту любой страны сейчас. Понятно, что в 2009 году этого не было, но разрасталась инфраструктура, и все шло к тому. Первыми майнили биткоин гики, программисты, которые понимали всю простоту и были энтузиастами в этом отношении. Им просто, ну, они понимали вообще, о чем речь, и почему бы не сделать. У меня компьютер вот стоит, я тут пока что-то делаю, у меня там параллельно еще какая-то программка крутится, крутятся какие-то циферки, а эти циферки могу там обменять на что-то. Появился заказ обменять на пиццу. Программист, у которого были эти циферки на экране, говорит, о, я первый буду, обменял пиццу, да. И уже измусолили все и вся, кому не попадя, что вот там какой-то лошок обменял 10 тысяч биткоинов на две пиццы, и вот как бы, а сейчас это вот там огромная сумма денег. Да, сейчас да. Но тогда это было две пиццы. И если бы, может быть, он не обменял, то и не был биткоин тем, чем он сейчас является. Понимаете? Вот. Но мы рассматриваем биткоин не как платежное средство, а как технологию. А какая технология? Уникальность технологии заключается в том, что анонимность невозможно выяснить или достаточно трудоемко это сделать, по крайней мере, частные лица вряд ли это могут сделать. Здесь нужно подключать спецслужбы, и то там у них уходит достаточно долгое время для выявления, выяснения, кому же, какой персоне принадлежит тот или иной адрес. Вот, то есть первое – это анонимность, а второе – это прозрачность. И, скажем, это, с одной стороны, это противоречие, когда анонимно, но прозрачно. Как это такое возможно? А вот возможно. Биткоин предложил, некоторые энтузиасты это поддержали. То есть видно абсолютно ход всех транзакций, движения с адреса на адрес, если говорить каким-то бухгалтерским языком, с счета на счет. Но кто стоит за, кто владеет за этими счетами, адресами, неизвестно. То есть анонимно и прозрачно. Изумительное решение, прекрасная задумка. И да, технология была выложена в открытый доступ. Любой программист мог, условно говоря, развернуть программное обеспечение и запустить в свою местечковую игру вот там на какое-то сообщество, на какую-то артель, общину, объединение, организацию. Поменять какую-то механику, поменять количество, скорость генерации блоков и так далее. То есть запустить какую-то новую свою игру, назвать ее по-другому. Не биткоин, а лайткоин. И такие пошли решения. Лайткоин, еще какие-то коины, этих коинов стало, то есть этих игр стало достаточно много. Вот. А почему? А потому что интересное решение, именно решение с позиции идеи. Вот. И начали появляться различного рода копии, так называемые форки битка. Вот. Их сейчас достаточно большое количество. И, конечно же, никому не удалось, скажем так, закрепиться выше, чем сам биткоин. Ни по капитализации, ни, скажем так, вовлечению в эту игру. Вот. Соответственно, но спустя 3-4 года появилась новая игра с новыми возможностями. Это предложила команда Ethereum Foundation, ряд программистов, какие-то из них публичные, какие-то менее. Когда люди хотят создать какую-то вот свою местечковую игру, но им для этого не нужно разворачивать опорные узлы, поддерживать сеть. Это определенная расходная часть, пиринговая распределенная сеть. А вот вы можете создать свой собственный смарт-контракт там и запустить ее в нашей сети. У вас будет свой токен в распределенной нашей сети. И пошла новая игра, когда так называемые Ethereum Virtual Machine, когда начали появляться токены, появились различного рода ICO, потом они начали изменяться, IDO, IEO и так далее. Это дало новый всплеск, новое прибавка капитализации, новый тренд в экосистеме технологии блокчейна. Объединим все и вся вот здесь. И, конечно же, здесь появилась большая часть мошенников, которые просто-напросто: мы хотим собрать денег на то-то, то-то. Собрали там кто-то десятки тысяч долларов, кто-то миллионы, и пропали. То есть, но любые идеи воплощают люди. А вот какие мысли у этих людей в голове, вот это уже, то есть вот это имеет ключевое значение в принятии тех или иных решений. Соответственно, есть технология, она нейтральная. В какую сторону двигается данная технология, это уже зависит от команды или индивидуального человека. Непосредственно в каждом проекте нужно разбирать отдельно. Точно так же, как интернет, да, интернет — это технология, да, интернет — это технология. Можно интернет как технологию использовать в созидательных целях? Да, конечно, это он, куча компьютеров объединены в какую-то сеть, там налоговая система, либо система образовательная, либо еще какая-то, еще много чего. Вот. А можно ее использовать в разрушительную сеть? Да, конечно, там так называемый Darknet там, или еще чего-то, онлайн обманщики, много-много, миллионы долларов ежедневно вращаются в этой системе, а то и миллиарды. И что, давайте теперь запретим интернет? Почему? Потому что вот там как-то это, ну, на это есть правоохранительные органы, которые должны выявлять те иные движения преступного сообщества. И неважно, какими инструментами они пользуются, топорами, мечами, там, пистолетами или интернетом, или блокчейн-технологией. Это инструменты. Вот. На этом, пожалуй, на сегодня свою лекцию я буду заканчивать. Если у нас есть какие-то вопросы, можем в виде беседы продолжить.
Андрей, есть ли у тебя вопросы к Николаю?
Мне познавательная беседа, надо переварить.
Да, друзья, Николай, огромная благодарность за вот эту лекцию. На самом деле цикл лекций, образовательная программа Blockchain Academia Level Zero открыта у нас в Народной Академии Крипторадио сегодня у Николая Еременко, CEO и технического директора, эфир в 19.19 в Народной Академии Крипторадио. Николай будет отвечать на вопросы, на злободневные, актуальные вопросы по тем или иным моментам использования текущих действующих смарт-контрактов системы ZHChain. Николай, и у нас есть эфирное время, позволь, я тебе позадаю вопросы. Это, наверное, скорее всего, некоторые другие уже, да, детализация уже пошла. Не будем сравнивать между собой характеристики тех или иных блокчейнов и, или те или иные технологические моменты. Но, тем не менее, вопрос следующий. У большинства людей, которые так или иначе в первый раз сталкиваются вот с этой культурой, с этим понятием блокчейн, и зачастую к нам, в том числе в эфиры, сейчас приходят пользователи криптовалют, различных новшеств криптоиндустрии, зачастую они уже покусаны криптой. Вопрос возникает следующий. Какие необходимо применять меры кибербезопасности, информационной безопасности, защиты от мошенников, когда ты выбираешь ту или иную платформу, блокчейн-платформа, либо это какой-то иной проект, но привязанный к крипте, либо это, может быть, даже не криптопроект, они просто на хайпе используют вот эту терминологию блокчейн-крипта. Какие меры предосторожности необходимо применять простым пользователям, когда они выбирают тот или иной проект?
Хороший вопрос, один из лучших вопросов, который мне когда-либо задавали. Для этого необходимо. Сначала расскажу историю коротенькую. Звонит мне некто, я его знать не знаю, и говорит: у меня к вам предложение, у меня есть криптопроект, ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю: в чем суть вашего криптопроекта? Он мне буквально там 2-3 минуты рассказывает о сути данного проекта. Я говорю: а в чем же здесь крипто? Где здесь крипто? Он говорит: ну как же, вот. Я говорю: так это всего лишь прием. Вы принимаете средства. А так вы схема Понци. Вы финансовая пирамида. Так вы говорите, финансовая пирамида принимает криптовалюту на оплату. Выдавать будет тоже в виде криптовалюты. Но мы финансовая пирамида. Не, ну так не это. Я говорю: ну, как бы, мне ваша тема неинтересна. Все. То есть, понимаете? Вот. О чем? Почему я зашел с этой позиции? Потому что мошенники любят завуалировать, скажем так, волки в овечьей шкуре. А люди, которые не разбираются в данном вопросе, ведутся либо на жадность, да, вот, либо на страхе. То есть очень серьезно регулируется данный процесс. Вот зашел я немножко издалека, а теперь давайте разберем. Любой из слушателей может в Google забить «криптовалюта», Википедия и прочитать. Что написано там? Она там написана: криптовалюта – это цифровой актив, то есть это виртуальное средство, которое вы смотрите на экранах какого-то гаджета. Это может быть какой-то монитор, телефон, компьютер, ноутбук или еще где-либо. То есть вам это показывают, но экран – это всего лишь выводит то, что прописано в каком-то коде. То есть это цифровой след, написанный на определенном языке программирования по учету той или иной информации. Так вот, ключевой момент, это вот ключевой момент в этом, что данный учет этих цифровых активов должен вестись в децентрализованной пиринговой сети. Все. Только так. Если учет ведется не децентрализованный, где нет центра управления, то это криптовалюта. Если учет ведется в централизованной сети, то это не имеет отношения к криптовалюте. Ну давайте будем откровенны и не вводить население наше, как говорится, в блуд. Поэтому, а многие же люди ведутся на что? Ой, там такой хороший большой процент. Но вроде же это криптопроект. А крипто это что? А крипто это... И вот могут вырезать, например, выступление какого-то эксперта, что криптовалюты, это децентрализованное, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Показать это пользователям. А потом сказать, а у нас криптопроект. Почему? Вот потому что мы используем вот криптовалюту. Понимаете? У человека есть, сходится пазл. Так, криптовалюта это безопасно, надежно, справедливо. У этих ребят криптопроект, значит, этот криптопроект надежно, безопасно, справедливо. Понимаете, как работают мошенники? Поэтому, когда мы обличаем, скажем так, волков в овечьей шкуре, ну, понятно, что им это не нравится. Мы так... Соль на рану им сыпем. Просто обличаем.
Да, Николай, смотри, ты использовал вот такое определение децентрализованная пиринговая сеть. Я-то его знаю. Расшифруй, пожалуйста, вот это понятие децентрализованного блокчейна для наших слушателей, чтобы было понятно. Благодарю.
Слово децентрализованное, оно, ну, то есть здесь не нужно, не, оно не нуждается в переводе. Децентрализованное, то есть не имеющая центра. Хорошо. А пример? Пример. Давайте приведем пример. Лет 10 назад в нашей стране пытались бороться с такими ресурсами, как торрент. Что это? Это платформа, где каждый пользователь может себе установить программку, там mTorrent, RuTorrent, их много было разных. Закачать себе какое-то, скачать с этого ресурса программу, либо музыку, либо фильм, все что угодно, вот все, что там есть, посмотреть фильм, порадоваться там семьей вечером, либо вот там музыку он не может такую найти, там, или программу какое-то, программное обеспечение для компьютера. И много чего там разного другого. И вот торренты, они были устроены по принципу, и до сих пор устроены, по принципу пиринговых сетей. Вот я себе скачал этот фильм. Это значит, что мой компьютер становится ячейкой для скачивания этого фильма. Кто-то другой хочет скачать его там через час или через месяц, через день, неважно. И он скачивает эти файлы, в том числе из моего компьютера, когда я нахожусь в сети, когда мой компьютер включен и подключен к интернету. И когда такая сеть... Тысячи, тысячи, сотни тысяч, миллионы пользователей. Это значит, что все компьютеры являются и передатчиками, и принимающей стороной. То есть мы можем спокойно обмениваться той или иной информацией. Понимаете? Вот. И это и есть пир. То есть, когда вот мой компьютер, это и есть пир. Я являюсь участником данной сети, этого торрента. Блокчейн находится на таком же, на таких же возможностях. Мой компьютер является вот учетной единицей в этом учетным узлом в котором хранится вся база данных. И когда таких узлов много, это и есть сеть. То есть интернет. Интернет. Нет, что это? Нетворк, сеть. Соответственно, на каждом компьютере хранится, будем говорить простым языком, бухгалтерская книга. Этот адрес на этот адрес, этот адрес на этот адрес. Сколько? Вот столько, вот столько-то. Баланс такой-то. Все. И вся информация с самого начала запуска данной сетки у меня находится. И если вдруг я захотел, вот представляем такую ситуацию, я вчера отправил на адрес кошелька, условно говоря, там 100 миллионов долларов, купил остров себе там где-то, да, мне отписали, что вот средства предоставлены, все, то есть условно, это может быть и небольшая сумма, а может быть гигантская сумма. А я вот крутой хакер и думаю, а так, сейчас я откачу этот блок и верну назад себе эти средства. Вот если это централизованная система, и я являюсь владельцем, то это легко сделать. Есть федеральные законы, которые позволяют централизованным финансовым учреждениям блокировать счета тех или иных пользователей. Неважно. Они еще и не обязаны объяснять причину, почему тебя заблокировали. Вот. Так вот, в блокчейне это невозможно, потому что нет, все узлы одинаковые. Я, допустим, даже нашел, как это сделать, то в другом-то, на другом компьютере, а таких компьютеров, допустим, 1000, то на другом компьютере у нас происходит что? Нет такой, не было такой записи. Кто-то вносит изменения, кто? Третий говорит, да, не было такого, не было, не было, не было. Выявляется, кто вносит диссонанс, кто вносит видоизменения, и такой пир блокируется, то есть устраняется. Это принцип работы любого здравомыслящего, ну, корректно работающего, назовем, если речь идет о машинах, попадает инородное тело в организм человека, весь организм об этом знает. И весь организм пытается уничтожить это инородное тело, потому что оно вредоносно для организма, иначе организм помрет. Блокчейн – это записи. Все записи должны быть одинаковые о тех или иных процессах. Отправил 100, вижу, да, он отправил 100, вижу, и все 1000 говорят, да, мы видим, что он отправил 100. Закрепилась вся эта запись, закрепилась под номером 1 в ячеечке, а в блокчейне это блок, вот в эту цепочку. Во втором блоке, вторая цепочка, это уже другая запись. И идет взаимодействие. Первая цепочка со второй, вторая с третьей, с первой ля-ля-ля-ля-ля. И вот все цепочки между собой связаны. Невозможно в прошедшую цепочку уже что-то изменить. Поэтому это крайне надежная система.
То есть получается, чем больше пиров вот этих автономных узлов, которые поддерживают блокчейн, тем блокчейн надежнее и безопаснее получается, так?
Верно.
Ну что ж, друзья, благодарю за лекцию Николая Еременко, CEO, технический директор Zero Chain System, вице-президент фонда Zero Gravity Foundation, блокчейн пятого поколения. Приходите к нам на эфиры. Мы с Николаем не прощаемся, продумаем сетку вещания, эфиров, темы, которые готов нам рассказывать наш замечательный Николай. историк, хотя Николай не любит это слово. Мы предусмотрели несколько рубрик. Хроники, хроникер, да, хроники с Николаем Еременко, блокчейн с Николаем Еременко. Следите за анонсами наших эфиров, подключайтесь, будьте с нами, оставайтесь с РРТВ подкаст. И Андрей, завершай наш текущий эфир, наш вот этот рабочий час. Благодарю еще раз, Николай. Андрей.
Спасибо большое, Татьяна. Мы завершаем программу «Диалоги без купюр». Ждите нас снова. Мы всегда в эфире. Добро пожаловать. Всего доброго. Пока-пока.